Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Слово «Бог» можно писать с большой буквы и с маленькой. И уже в этой орфографической разнице видна разница отношений. То же самое касается упоминания слова «Бог» во множественном числе «Боги», тоже, конечно, с маленькой буквы. Здесь в каком-то смысле водораздел между христианской верой в единого истинного Бога и языческим многобожием. По мысли известного пастора и богослова протопресвитера Александра Шмемана, любой человек верит в Бога. И главный вопрос в том, каков этот Бог, кто он, каким ты его исповедуешь. Бог ли это с большой буквы, Бог-личность, создатель всего, непостижимый и в то же время являющий себя людям в откровении и в своем творении, а в христианстве еще и явившийся в мир сам как человек. Или Бог с маленькой буквы, идол, по словам отца Александра. И таким идолом может стать все что угодно. А от ответа на вопрос «в какого Бога я верю» зависит и ответ на вопрос, на чем строится отношение человека и Бога. А следовательно, ответ на вопрос «как и зачем я живу». К этой теме обращает нас протопресвитер Александр Шмеман в одной из своих радиобесед, произнесенных еще в прошлом веке. Давайте послушаем ее архивную запись.
«Между есть Бог и нету Бога», записал когда-то в свою книжку Чехов. «Огромная пропасть, и пересечь ее можно только с большим трудом и усилием. Поэтому одни глупые считают, что это легко». Цитирую по памяти. Но смысл именно таков. И легкая поверхностная вера, и легкий поверхностный атеизм одинаково неубедительны. Много людей говорят: «Я верю в Бога», но живут фактически так, как если бы Бога не было. И это значит, что их вера по существу не вера, а так, привычная терминология в области, которая в конце концов их совершенно не волнует и не занимает. И есть называемые неверующие, которые вполне удовлетворяются элементарными, грубыми доводами, вроде того, что наука доказала, что Бога нет. Что это, собственно, значит, никто не знает. И как наука может решить эту неподведомственную ей проблему, неизвестно. Но вот один сказал, а другой повторил, и эта бессмысленная фраза попадает в учебники и выдается за осмысленное утверждение. Между тем, вопрос о вере можно в каком-то смысле, так сказать, методологически, отделить от вопроса об объекте или содержании этой веры. И начать надо с того бесспорного факта, что все люди во что-то верят, или во всяком случае, те, кто ни во что не верит, подавляющим большинством людей считаются дефективными, отрицательными и бесполезными личностями. Казалось бы, с точки зрения атеизма, который выдает себя за научный, то есть построенный всецело на логике и опыте, выражение вроде «человек этот ни во что не верит» должно звучать как высшая похвала. Вот, наконец, человек, который освободился от дурмана всех верований, достиг полного, настоящего, научного миропонимания. Но откройте любую биографию любого революционного деятеля, и вы на каждом шагу найдете выражение вроде «он глубоко верил в торжество идей, или идеалов, или класса, или чего угодно». Про того же Чехова в скучном, казенном предисловии к полному собранию его сочинений мы читаем, что он верил в светлое будущее. Так вот, скажите на милость, почему эта вера в какое-то никому неведомое светлое будущее не только допускается, но и превозносится. А вера религиозная в осмысленность не только временную, земную, но и вечную человека и его жизни считается дурманом, суеверием и вредом. Получается двойная бухгалтерия. Верить можно, но только в то, что приказано верить. Но ведь, казалось, в основе научного мировоззрения, в основе подлинного атеизма должно лежать отрицание веры, именно веры как таковой, веры как убежденности в чем-то, что не вытекает из непосредственного опыта и знания. С точки зрения непосредственного опыта и знания, идеалы и цели вроде свободы, равенства и братства так же утопичны, так же недоказуемы, как Царство Божие. Почему же, спрашивается, вера остается? И слова о вере, призывы к вере наполняют собой всю литературу тех, кто одновременно выдает себя за стопроцентных атеистов. Почему их описания своих героев и вождей, их призывы и программы так часто отдают именно религиозной терминологии? Очень просто почему. Без веры человек этого призыва не только не услышит, но и не поймет. Человек ни во что не верящий. Это животное, все подчиняющее своему чреву, самым низким и грубым потребностям своего организма. Без веры человек нигилист, отрицающий наличие какого бы то ни было смысла и живущего минутой. И поэтому ясно и неопровержимо, что все, что возвышает человека над этой животной, эгоистической и нигилистической пустотой, так или иначе, но есть вера. И нужно, следовательно, признать, что вера – это неотъемлемое, естественное свойство человека, такое же неотъемлемое, как знание, как любовь и так далее. И что это свойство отлично от всех других, ибо в том-то и все дело, что оно не вытекает из данных опыта как такового, из знания реальности как таковой. С точки зрения логики это есть понятие иррациональное, но оно есть, и без него человек попросту выпадает из человечности. Только признав это положение, можно пойти дальше и спросить уже о содержании и направленности веры. Только теперь можно обратиться к человеку с единственно верным, единственно достойным его вопросом. Во что ты веришь? Подчеркнем, не с вопросом, веришь ли ты или не веришь, которому хочет свести все дело казенная антирелигиозная пропаганда, а именно с вопросом, во что ты веришь. Ибо в том, что он во что-то верит, сомнений быть не может. И только этот вопрос плодотворен и может привести к какому-то ответу. Теперь, допустим на минуту, что чисто словесно мы назовем объект веры, любой веры, Богом. Ибо ведь слово «Бог» совсем неоднозначно. Оно может означать массу разных объектов веры. Но для ясности, для простоты этого слова, поэтому и можно употребить его как означающее объект веры. Ибо, как мы только что видели, вера всегда направлена на какой-то абсолют, на что-то совершенное. Сказать, что я верю в торжество свободы на земле, или справедливость, или равенство, и бесклассового общества, это значит признать и исповедовать, что все эти ценности признаются высшими и абсолютными. Так вот, всякую высшую и абсолютную ценность, поскольку она вытекает не из опыта и знания, а из веры, назовем для простоты Богом. И потому вопрос, с которым мы обращаемся к человеку, можно уточнить. Теперь мы можем его спросить, в какого Бога ты веришь? Что или кто твой Бог? И спор между верующими тогда превращается в спор о богах. То, что ты называешь Богом, заслуживает ли оно этого имени? Является ли оно действительно и безоговорочно высшей и абсолютной ценностью? Достойно ли оно веры? Ведь, например, когда появилось в мире христианство, оно проповедовалось не безбожникам, а людям верившим и верившим глубоко. Но потому-то и можно подчеркнуть, что христианство обратилось к этим людям и сказало им, то, во что вы верите, не Бог, а идол, то есть ложный Бог, то есть обман, жертвой которого вы являетесь. И вот и про наш теперешний мир. Можно сказать словами древнегреческого поэта, что он опять полон богов и полон вер. И в том-то и все дело, что много среди этих богов идолов. И потому давно пора начать просто сравнивать этих богов, сравнивать их на последней глубине и спрашивать, чему каждый из нас отдает свое сердце, свою веру. В этом и только в этом настоящий спор о религии. Ибо в том, что у всех людей так или иначе эта религия есть, сомнений быть не может. В наши дни ставится вопрос об истинной религии, о том, кто и что в нашей жизни заслуживает поклонения, заслуживает имени Бога.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Итак, если человек пишет слово «Бог» с большой буквы и относит себя к христианской традиции, то предсказуемо встает все тот же вопрос. На чем строятся отношения человека и Бога? Приходя в церковь, мы обязательно слышим о необходимости добрых дел и нравственной жизни, то есть об исполнении заповедей. И тут же рядом через запятую слышим о том, что нравственные заслуги и добрые дела сами по себе не ведут автоматически к спасению, то есть к раю. Хоть мы и призваны всеми силами пытаться спасение заслужить, оно дается не по заслугам, а по Божьей милости, как дар любви. Вот такой парадокс. И сколько сталкиваешься с ним, столько пытаешься понять, как применить эту схему к своей повседневной жизни. Что, собственно, делать? На эту тему в своей книге «Моим друзьям и детям» размышляет духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Давайте послушаем.
Исполнение всех заповедей Божьих есть наш рабский долг, и в этом нет никакой заслуги. Господь спасает нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Христианство, придя в мир, позвало человека на узкий и тесный путь труда над самим собой для очищения сосуда совести и восприятия в него веры. Но какая же радость для человека, что Господь сразу же и заранее снял всякий ореол значимости с этого труда. Человеку как бы было сказано: очищая себя от греха, ты очищаешь воздух комнаты, в которой живешь. Разве человек ставит себе в заслугу подобное дело? Этим снятием ореола с подвига, с одновременным утверждением его во всей глубине, если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее, была создана возможность истинного христианского подвижничества, очищения сосуда совести для принятия вина веры. Труд раба безграничен и постоянен, многострадален и как бы безнадежен. Лишение ореола значимости, то есть смиренное подвижничество, также многотрудно и постоянно, и также не надеется на себя, а только на милость Божию. Как говорит Тихон Задонский, неотменно должны мы добрые дела творить, яко христиане, но спасение от единого Христа просить и ожидать должно. Когда слышишь слова Писания, говорит святой Марк Подвижник, что Господь воздаст каждому по делам его, то не думай, что дела сами по себе достойны гиены или царствия, но что Христос воздаст каждому по делам неверия в него или веры. Царство Небесное, говорит он же, не есть возмездие за дела, но благодать владыки, уготованная верным рабам. Награда рабам не обязательна для господина. Вот как раз незнанием того, что есть нелицемерный или смиренный подвиг, и объясняется наше какое-то отталкивание от идеи святости. Не зная, что это только рабский труд, мы пугаемся возможности гордости и фарисейства. Тут бесчисленные иудушки-головлёвы, и византийские, и русские, сделали свое дело соблазна и провокации. Человек должен стремиться к святости, стремиться всем трудом своей жизни. И в то же время не святости он спасается, ибо это только его долг, но еще не спасение, которое только в милости Божией через веру в Иисуса Христа. Перед ней, перед этой незаслуженной милостью Божией, все тщета, даже и это никогда не останавливаемое, всегда совершаемое, смиренное делание святости. «В чем состоит духовное делание самого человека?» — спрашивает Макарий Великий. «В том, чтобы удалиться от мира, пребывать в молитвах, в обдении, любить Бога и братьев, пребывать во всем этом есть собственное его дело. Но если ограничится он своим деланием и не будет надеяться приять нечто иное, и не повеют на душу ветры Духа Святого, то человек не может принести достойных плодов. Душа истинно христолюбивая, хотя бы совершил тысячи праведных дел, по ненасытимому стремлению своему ко Господу, думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала, по безмерной и ненасытимой любви своей к Господу, сама в себе находит, будто бы ничего еще не приобрела. Она уязвлена любовью Небесного Духа. Если же кто-то говорит: «Богат я духовно, довольно с меня и того, что приобрел, больше не нужно», то таковой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Если кто не соблюдет великого смиренно-мудрия, то предается он сатане. Сказываю же тебе, что видел я людей, имевших все дарования и соделавшихся причастниками Духа, и не достигнув совершенной любви, они падали. Только уязвленные любовью Небесного Духа и при этом до конца дней своих пребывающие в крайнем смирении достигают Христа. Все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Когда именно такое совершается делание подвига, делание ни во что себя не ставящее, делание смиренно, вот тогда-то и очищается сосуд совести, и только тогда сохраняется и растет вера. Вот только тогда и начинает совершаться это действительное таинство. Святость становится верой, и вера делается святой.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Моим друзьям и детям» духовного писателя XX века Сергея Фуделя. Прозвучали слова, которые, если воспринимаешь их всерьез и применяешь к себе, ко многому обязывают. Один из императивов в том, что касается поведения человека перед Богом, это императив смирения. И в век, когда едва ли не главной ценностью для человека провозглашена личная независимость, воспринять слова о смирении непросто. И в этом смысле жизнь по Евангелию становится, впрочем, как всегда, чем-то, что требует дерзновения, решимости, силы и внутренней работы. Потому что Нагорная проповедь Иисуса Христа начинается заповедями блаженств, и первая из них в каком-то смысле как раз о смирении. Блаженны нищие духом. Каково это — понять и принять, что высшее счастье обретается в духовной нищете? С таким вопросом обращались и к святому Николаю Сербскому, одному из величайших подвижников Сербской православной церкви в XX веке. Послушаем, что отвечал он в своем сборнике «Миссионерские письма». Письмо 20-е студенту, который спрашивает, кто такие нищие духом.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, сказал Господь наш Иисус Христос. Тебя это смущает? Смущение происходит от того, что ты путаешь скудоумие неразвитых людей с нищетой духа, которую восхваляет Христос. Нищета духовная или сокрушенность есть особенность лучших умов, которые когда-либо посещали мир. Это сознание своего недостоинства перед величием Божиим, сознание своей нечистоты перед чистотой Творца, сознание своей полной зависимости от безграничной силы Божией. Царь Давид говорил о себе: «Аз же есмь червь, а не человек». А царь Давид скудоумным не был. Напротив, он обладал богатым гениальным умом. Сын его, премудрый Соломон, пишет: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Это и значит быть нищим духом, то есть полностью вериться Господу и не доверять себе. Блажен тот, кто способен искренне исповедать: «Моя сила ничтожна, мой разум немощен, воля моя неустойчива, Господи, помоги мне». Нищий духом – это тот святой, который может вслед за апостолом сказать: «Я не знаю ничего, кроме Христа». Нищий духом – это тот ученый, который, подобно Ньютону, признает, что его незнание бесконечно больше его знания. Нищий духом – это тот богач, который вместе с богатым Иовом говорит: «Наг я пришел в этот мир, наг и отойду из него». Святой Савва, Стефан Дочанский и князь Лазарь чувствовали себя нищими духом. Да что говорить, апостолы, святители и праведники, весь благочестивый миллионный народ Божий, и они считали себя нищими духом, потому и стали, по обетованию Божию, наследниками Царства Небесного. Считай скудоумным не того человека, знание которого ограничено, но того, который хвалится своим знанием. Нищета духовная – прямая противоположность надменности и хвастовству. От глупой-преглупой надменности и пагубного хвастовства хотел защитить нас Христос, когда восхвалял нищих духом: «Мир тебе и радость от Господа».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского. Письмо 20-е студенту, который спрашивает, кто такие нищие духом. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.